Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. А 159-я встреча у нас сегодня. Мы с вами, да-да, мы с вами в книге «Левит». Третья книга Священного Писания, третья книга Ветхого Завета. Мы снова по нашей традиции переходим к Ветхому Завету. Да, вот мы так, Ветхий, Новый, Ветхий, Новый. Собственно, сегодня мы снова в Ветхом Завете. И по книге «Левит» мы будем заниматься, будем беседовать, ну, где-то полтора месяца. Кто-то скажет, зачем так много? Книга «Левит» — это книга, о которой не так часто проповедуют. Когда вы в последний раз слышали, допустим, в церкви или где-то еще, серию проповедей о книге «Левит»? Действительно, не часто. И вот тут как раз проблема. Я в свое время, в начале своего служения, считал книгу «Левит», признаюсь, ну, в лучшем случае не очень важной, а в худшем — скучной. Ну вот один преподаватель Библии, которого я очень уважаю, как-то мне сказал о том, что книга «Левит» — это одна из тех книг Ветхого Завета, в которых, по меткому выражению Августина Блаженного, сокрыт Новый Завет. Сначала я не понял, о чем это. Потом до меня стало доходить. Я стал более внимательно читать книгу «Левит» и стал видеть ее невероятное богатство. Сегодня я убежден, что это одна из самых ярких, одна из самых важных книг Библии, книг Священного Писания. И поэтому у нас с вами впереди 31 беседа по книге «Левит». В книге «Левит» нет движения. Все происходит в пустыне, и более того, за время книги «Левит» израильтяне не двигаются дальше в пустыне. Это не про движение. Книга «Левит» также это и не про экшен. Действия экшена в этой книге нет. Основная тема книги «Левит» — это поклонение. Книга «Левит» учит нас вместе с еврейским народом поклоняться Богу. Какое же отношение все это имеет к церкви? На самом деле прямое и во многих смыслах. Первое слово книги «Левит», одно из книг Пятикнижия Моисеева, это «Ваекра», то есть «и возвал». Кстати, я напомню, что в еврейском тексте книги называются именно по первым словам, поэтому книга «Левит» как раз называется «Ваекра». «И воззвал Бог». Сегодня есть «экклесия» — церковь, но слово «экклесия» по-гречески буквально означает «призванные», те, которых Бог призвал. Бог и воззвал. Бог и призвал. В книге «Левит» перед нами жертва, ритуал, церемония, литургия, наставление, омовение, собрание, праздники, священные дни, условия и предупреждения, данные израильскому народу. Но все это было дано на самом деле для одной цели, для того, чтобы преподать одну великую духовную истину. Духовную истину, связанную с Иисусом Христом, с теми событиями, которым еще предстоит только произойти. Я думаю, что вы помните фрагмент из первого послания к Коринфянам, который мы с вами уже читали, 10 глава, 11 стих. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Мы читаем об образах, которые имеют самое непосредственное отношение к нам сегодня. Книга «Левит» Это книга образов. Но а применение относится к нам. Несколько раньше, в 6 стихе той же главы, апостол Павел пишет: «А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». Опять-таки, получается, что жизнь тех людей, жизнь тех ветхозаветных героев, или даже не героев, дана нам для того, чтобы нам понимать свою жизнь, чтобы нам разбираться в ней. Апостол Павел в послании к римлянам, 15 глава, 4 стих, говорит: «А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса». И так далее. Получается, что вот этот текст, этот рассказ нужен нам. Это для нашего времени. Апостол Петр говорит ровно о том же в первой главе своего послания в 11 стихе. «Исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовые страдания и последующую за ними славу». Получается, что в этом тексте, в этой книге действует Дух Христов, обращающийся к нам и говорящий к нам о том, что еще должно произойти в будущем. Да, эти тексты вроде бы для людей, которые жили очень давно. Но Новый Завет говорит иначе. Этот текст и для нас. Послание к евреям, 11 глава, 13 стих. Он очень важен для понимания того, что здесь происходит. «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Люди, о которых говорится здесь, видели обетование на расстоянии. Но этим обетованием они радовались. Они отлично понимали, что полное откровение всего этого ожидается в будущем. Но то, что Бог им открывал, движимые Духом Божьим, они и записывали. Вот это движение от абстрактного к конкретному, от образа к реальности, от картинки к осуществлению. Это движение мы видим и в Новом Завете. Иисус говорит именно об этом женщине-самарянке. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 21, 22 и 23 стихи. Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». И 24 стих. «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Вот так, друзья, ни больше, ни меньше. Переход от законов, от Божьего закона, который Бог дал, совершенно конкретно поставив определенные правила, к духовному пониманию, к духовной жизни. В книге «Левит» мы находим две основные мысли. Во-первых, мысль о том, что путь к Богу ведет через жертвы. И вот ключевое слово здесь – умилостивление или даже покрытие. Мы с вами неоднократно еще будем читать и говорить о том, что кровь жертвенных животных, о которых говорится в книге «Левит», ни в коем случае не омывала грех, а только покрывала его. Кровь жертвенных животных никак не могла омыть грех. Грех смывается иначе, другой кровью. Послание к римлянам, 3 глава, 25 стих. Об Иисусе говорится так: которого Бог предложил в жертву умилостивления, в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время. Да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Вот омовение кровью Христа – это уже наше время. А вот тогда было именно покрытие. Грехи покрыты до прихода Иисуса Христа. Но дело не только в этом. Я сказал, что есть две основные мысли. Во-первых, это, конечно, покрытие греха. Кровь жертвенных животных покрывает грех. Во-вторых, это мысль о святости. Дело не только в том, чтобы покрыть грех. Мы можем сказать, вот я буду грешить и каяться, или грешить и покрывать грехи ветхозаветной терминологии. Дело еще в том, чтобы ходить в святости. Слово «святость» и однокоренные с ним слова употребляются в книге Левит 87 раз. Бог даровал Израилю строгие законы, управляющие повседневной жизнью. Но у этих законов на самом деле глубочайший смысл и глубочайшее применение к духовной жизни сегодня. Эти законы сформулированы так не случайно. Их смысл заключается в том, чтобы показывать, являть Божию святость, но и также открывать возможность к святости, путь к святости для каждого человека. Послание к евреям опять откроем, 9 глава, 25-26 стихи. «И не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит в святилище каждогодно, с чужою кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею». В Ветхом Завете ожидание этой жертвы. И ветхозаветный закон указывает на Иисуса Христа. Еще одно место, тоже в послании к евреям, глава 13, стихи 20-21. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь». Вот кровь завета. Это то, о чем мы будем с вами читать уже в книге Левит. И вот именно поэтому, да, часто говорят, в книге Левит много крови. Именно поэтому в ней и много крови. Новый Завет здесь сокрыт в Ветхом. Это поразительная книга, которую, к сожалению, многие современные христиане почему-то считают скучной.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните. Присоединяйтесь.
Эта книга начинается пятью жертвами, которые указывают на разные аспекты жизни и служения Иисуса Христа. Эти жертвы описаны в первых семи главах книги. Затем с восьмой по десятую главы посвящение служителей. Кстати, это посвящение куда более глубоко, чем посвящение многих современных христиан. И об этом посвящении мы также будем говорить и перекидывать мостик к современной жизни. В 11 главе Бог дает своему народу слово о материнстве. Это чрезвычайно важная тема. 11 и 12 частично глава это охватывают. 13 и 14 главы – это сердцевина книги. Главы о проказе. Кто-то удивится, почему я называю это сердцевиной или главным моментом. Да потому что грех, греховное состояние, в котором мы живем, это проказа. И исцеление прокаженного, о котором говорится здесь, потом неоднократно еще будет появляться в Новом Завете, в служении и жизни Иисуса Христа. 16 глава. День жертвоприношения, судный день. Главный день, когда приносилась жертва за весь еврейский народ. Это тоже чрезвычайно важная тема, опять-таки, в соотнесенности с Новым Заветом. 17 глава говорит о важности жертвенника и всесожжений. И новозаветная параллель – это важность креста Христова. С 18 по 22 главы вроде бы несущественные на первый взгляд детали, такие указания по самым обычным повседневным областям жизни. Но тут интересно, что Богу важна наша жизнь целиком, во всех ее проявлениях. Это мы порою разделяем на священное и мирское. У Бога такого разделения нет. Вся наша жизнь важна для Него. 23 глава – это праздники, или как Бог отмеряет или отмечает времена. Главы с 24 по 27 – это завершение книги. Законы, управляющие Палестиной. И тут на самом деле интересный момент, потому что возникает совершенно четкая и неразделимая связь между Божьим народом, Божьей землей и будущим, конкретно будущим царством. Если уже мы с вами заговорили о пророчестве и о будущем, то в книге Левит немало пророчеств. И, читая и изучая эту книгу, мы эти пророчества с вами обязательно будем замечать и комментировать. Полезно также сопоставить книгу Левит с другими книгами Пятикнижия. Помните Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Если не помните, вспомните, я думаю, есть смысл даже это выучить. Теперь смотрите, что получается. В книге Бытие человек разрушен грехом. В книге Исход человек искуплен Богом. В книге Левит человек славит, прославляет Бога. Книга Исход предлагает прощение. Книга Левит предлагает чистоту и святость. В книге Исход Бог приходит к человеку. В книге Левит человек приходит к Богу. В книге Исход Иисус Христос представлен как Спаситель. В книге Левит Иисус Христос представлен как тот, кто нас освящает. В книге Исход мы читаем о человеческой вине. Человек виноват. В книге Левит он уже не просто виноват, он осквернен. Это оскверненное состояние человека. То есть не просто действие, а некое внутреннее состояние. В книге Исход Бог говорит с горы Синай. В книге Левит Бог говорит из Скинии. В книге Исход человек приближен к Богу. В книге Левит Бог дает возможность сохранить эту близость. Вот такое противопоставление дает нам возможность увидеть библейский текст в его развитии, в его динамике. Помните, мы говорили о том, что на самом деле Пятикнижие – это единое целое. Разбивать это целое нельзя. Но и кроме того, Ветхий Завет и Новый Завет тесно переплетены друг с другом. И опять-таки наша задача – видеть их именно в этом пересечении, именно в этом взаимодействии. Но начнем мы изучение книги Левит, конечно, с пяти жертв. Это с первой по седьмую главы. Все эти жертвы, разумеется, не что иное, как картинка, образ Иисуса Христа. Первые три главы – это жертва приятная, благоухание. И вот оно указывает на личность Иисуса Христа. Четвертая, пятая главы – это жертва за грех, жертва за преступление. Указывают эти жертвы на подвиг Иисуса Христа, на пролитие крови. Жертвы приятные с одной стороны, и с другой стороны – жертвы за грех, жертвы за преступление. И вот эти жертвы мы с вами будем видеть неоднократно в книге Левит на протяжении наших ближайших бесед. Но что же я все о книге да о книге? Давайте все-таки начнем читать. Ну, хоть немного сегодня успеем. Левит, первая глава, начиная с первого стиха. Кстати, о том, почему Левит, мы с вами еще обязательно скажем. Я напомню пока, что это название было дано позже, уже в греческом переводе Священного Писания, который назывался «Септуагинта». Изначально же эта книга называлась просто «И воззвал Ваекра». Первый стих первой главы. «И воззвал Господь к Моисею и сказал ему из скинии собрания, говоря, «Объяви сынам Израилевым, скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то если из скота, приносите жертву вашу из скота крупного и мелкого. Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужеского пола, без порока, пусть приведет ее к дверям скинии собрания, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом». Давайте остановимся здесь. Мы читаем о всесожжении. И это самая древняя жертва, известная человеку. Это та самая жертва, которая, конечно же, была открыта задолго до книги Левит. В данном случае она лишь узаконена. Но это та самая жертва, которую приносил когда-то Авель, потом Ной, потом Авраам и так далее. Мы с вами читали о медном жертвеннике, да, вот говорилось о нем в книге Исход. Жертвенник всесожжения. Собственно, и название это жертвенник всесожжения он получил вот по этой самой жертве. Это указание на Иисуса Христа, на его личность, на его смерть. И, поверьте, деталей, которые на это указывают, здесь немало. Мы с вами, конечно, не можем ухватить всего сейчас, но Бог постепенно открывает нам свою тайну. И вот эта связь, это откровение жертвы Иисуса Христа в Ветхом Завете и конкретно откровение жертвы Иисуса Христа в книге Левит, это тайна, которую, по большому счету, может открыть только Святой Дух. Не случайно апостол Павел, обращаясь к Эфесской церкви, в которой было немало евреев, но также немало язычников, незнакомых с еврейскими писаниями. Так вот, обращаясь к этим людям, Павел пишет в послании к Ефесянам, 5 глава, 2 стих, «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное». Вот благоухание приятное — это и есть то благоухание, то всесожжение, о котором мы с вами сейчас начинаем говорить. Христос сам стал такой жертвой, сам стал таким благоуханием. Перед нами в ближайших главах откроются правила всесожжения, порядок всесожжения и причины всесожжения. Сначала о правилах всесожжения. Начнем с очевидного. Бог уже не говорит с вершины Синая, с горы. Теперь Он говорит из скинии, из той самой скинии, о которой мы с вами читали в книге «Исход». Обратите, пожалуйста, внимание также на фразу «Когда кто из вас хочет принести, когда кто-либо из вас, желающий, будут жертвы, которые будут приноситься по обязательству». Но вот эта жертва, благоухание приятное, приносится по желанию. Предполагается, что такое желание, конечно, есть, и это желание дает сам Бог. Иисус потом скажет: «Жаждущий, приходи и пей, всякий, кто жаждет, приходи и пей». Но смысл этого был открыт уже в Ветхом Завете. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 1 глава, 21 стих, пишет: «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. И 22 стих. «Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости». Иудеи требовали чудес. И на самом деле Бог совершает эти чудеса. Бог не только учит слушать, Бог также отвечает. И Бог учит нас отвечать. Всякий, кто хочет, всякий, кто принимает. Вот главное. Вы слышали Евангелие? Вы ответили на призыв Иисуса Христа? Любой, кто хочет, может прийти. Всякий жаждущий, приди и пей. Единственная причина, по которой человек не приходит, заключается в том, что он исключает из этого списка самого себя. В следующий раз, друзья, продолжим эту беседу и скажем подробнее об этой жертве. А пока оставляю вас с этим вопросом. Всякий. Вот вы включены в это множество. Это как раз тот случай, когда быть всяким совершенно не обидно. На сегодня все. Это благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.